Слава нашему Господу! Я приветствую всех на этом месте, потому что мы собраны во имя нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. И давайте начнем это собрание с молитвы, чтобы Господь благословил вот здесь нас всех присутствующих. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Господь! Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, которую мы имеем сегодня. Потому что милость Твоя открылась нам в Иисусе Христе, нашем Спасителе, нашем Господе, который сегодня ведет нас по этой жизни, который сегодня благословляет Церковь, который сегодня делает все необходимое, чтобы люди слышали Евангелие, чтобы люди слышали Слово Божие, чтобы люди принимали спасение, которое даровано уже много лет назад. И мы верим, Господь, что Ты сегодня по-прежнему действуешь в своей Церкви, потому что здесь собран Твой народ, здесь собраны люди, которых Ты искупил, которых Ты оправдал, которых Ты ведешь сегодня, Господи, в Свой Небесный Иерусалим. И мы благодарим Тебя за великую милость, которая открыта была нам однажды. И сегодня эта милость еще продолжается, Господь, потому что Ты милуешь каждого согрешающего, Ты милуешь каждого грешника, и Ты желаешь спасти каждого человека. Господи, мы на этом месте желаем прославлять Тебя, потому что Ты достоин всей славы, всей чести и всей хвалы из наших сердец, из наших уст. И мы понимаем, Господь, что эта хвала несовершенная, но мы верим, Господь, что Ты изменяешь наши сердца, Ты изменяешь наши жизни, Господь, чтобы мы более и более могли приблизиться к Тебе, чтобы мы больше могли, Господь, действительно послужить вот тем людям, которым Ты желаешь послужить, потому что Ты желаешь это действовать, совершать эти действия через Церковь, через Твоих детей, через Твоих верных служителей, которых Ты поставил. И мы благодарим Тебя, Господь, что здесь, в этом собрании, есть Твое Слово, есть Твой Дух, который сегодня действует в наших сердцах, и есть Твой, Твоя благодать, которая сегодня научает нас, вразумляет нас. И действительно, где еще можно найти эту любовь Твою, Господи? Только в Церкви, только, Господь, в Твоем присутствии, только там, где двое или трое собраны во имя Твое, там находишься Ты. Мы понимаем, что Ты есть истинная любовь, которая пришла с небес, чтобы соединить человека с Богом. Поэтому мы благодарим Тебя, Господь, благодарим, что сегодня, в это утро, мы можем быть в собрании, мы можем прославлять Тебя, мы можем доверять Тебе свои сердца, чтобы Ты больше и больше изменил их еще, Господь. Мы были более и более послушны Тебе, послушны Твоему Духу, потому что Твой Дух действительно свидетельствует нашему Духу, что мы Твои дети. А если мы Твои дети, то мы должны исполнять Твою волю, и мы верим, Господь, что Ты это делаешь. Пусть Твоя воля исполнится сегодня в этом служении, в этом собрании, в этой проповеди Евангелия, Господь, в этом слове, которое мы будем слышать, в этом прославлении, в этих свидетельствах, которые будут сегодня, я думаю. Поэтому благослови, Господь, это время, которое мы будем вместе, и благослови, Господь, чтобы мы были действительно едины, Господь, с Тобой, едины друг с другом, едины, Господь, в одном Твоем Духе Святом. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Как вы знаете, человек – создание временное. Все в его жизни неизбежно имеет начало и конец. И мы в прошлый раз, когда я делился словом, как раз говорили о том, что в Боге и всегда есть такой рефрен или мотив, что это еще не конец. Это еще не конец. Если помните, мы с вами там начинали читать разговор Иисуса с учениками в Иерусалиме, когда они спрашивали, когда будет конец света всего света, да, и он им там описывает какие-то события, но, в общем-то, не говорит, да, о конце, вот, потому что для них этого конца нет. И мы смотрели, что это не только для учеников верно, но и для многих других персонажей из Библии, из Нового Завета, из Ветхого. Этот конец, он, как сказать, не в человеческих руках, да, и более того, да, он в руках Божьих. Вот, и мы читали с вами заключение книги Откровения, да, где Христос говорит о себе: «Я есть начало и конец». Вот. Но я тогда, к стыду своему, забыл об одном персонаже упомянуть, но, в общем, вышло и к лучшему, вот, потому что он поможет нам перейти дальше от этой темы, дальше. Вот. Этого персонажа зовут Илья, Илья Пророк, он же, вот, и очень широко известный, да, персонаж. И мне бы хотелось сегодня посмотреть повнимательней на его жизнь, да, на его путь с Богом и поучиться у него некоторым вещам. Как вы знаете, он родился, жил в очень непростое время. В это время царем Израиля, Северного царства, был Ахав, который, как написано, превзошел всех других северных царей в беззакониях. Вот написано в книге, третьей книге царств, 16 глава, 30 стих. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало того, мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого, он взял в себе жену Иезавель, дочь Ефваала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему». То есть вы представляете, что для пророка, да, Божьего, который слышит голос Божий, это, в общем, очень непростое время, когда царь, царство всего, устанавливает другой чуждый культ, ложный культ, вот, и заставляет, принуждает людей поклоняться ему. И более того, об этом упомянуто дальше, это было время ужасных гонений. Вот если вы помните, если кто перечитает вот главы с 17 по 19 третьей книги царств, то он увидит там, что Иезавель, она устроила резню пророков Божьих. И там люди их прятали, и они погибали, и все такое. Вот. И посреди всего этого Бог обращается к Илье. И начинается повествование о нем, собственно, что ему нужно ко всему этому, ко всем этим несчастьям предсказать еще засуху и отсутствие дождя. Вот. Что, ну, как-то, казалось бы, еще превышает меру всех несчастий, которые только возможно. Вот. Хотя вроде вот человек следует, верен Богу. Вот. И наступает засуха. 3 года она продолжается, все страдают, вот, умирают. Бог, конечно, поддерживает Илью, вот, находит ему пристанище. Вот, его кормят там чудесным образом, помните, про хлеб, про муку и про масло, которые не иссякают. Вот. И вроде бы все тоже хорошо, но если подумать, жизнь Ильи вот в этот момент тоже была не сладкой. Он вынужден был бежать, собственно, за границу. Потому что Сарепта Сидонская – это то, откуда Иезавель пришла. То есть это то, от чего он бежал, он туда и прибежал. Вот, то есть вот в это же окружение. Да? То есть эта женщина приехала в Северное царство, в Самарию, да, стала царицей, установила новый культ, устроила резню, да, устроила религиозные гонения, как бы вы сейчас сказали. Вот. И, но он был вынужден бежать от ее гнева и от гнева царя туда, к ней на родину. Вот. И там была эта вдова. Вот. И все вроде было бы хорошо, но у нее сын умер еще, вот, если вы помните. Да? И Илья взывает, да, к Богу, подобно Иову, я бы сказал почти, среди всех этих несчастий, которые его постигли. Вот. Он говорит: «Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И простершись над отроком 3, он воззвал Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И Господь услышал голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. Такое вот облегчение. Но после некоторого времени Бог повелевает ему вернуться пред лицо Ахава, который ищет, чтобы убить его. Вот, потому что, видимо, он считает, что поскольку Илья объявил, да, об этой засухе ко всем, то есть, ну, у Ахава, видимо, одно несчастье, засуха, то есть про культ, я думаю, что он не так думал, вот, он ищет его убить. И происходит совершенно душе, не знаю, раздирающее, наверное, описание, да, как на горе Кармил собираются такое состязание пророков. С одной стороны 850 человек, там 400 плюс 450, с другой стороны один Илья. Вот. Ну и народ там присутствует, конечно. Вот. И вы все знаете, тут хорошо как раз детей нет, да, что как оно закончилось. У жрецов Ваала ничего не загорелось, вот, а у Ильи загорелись дрова, облитые водой 3, так что ров наполнился даже. То есть все это было промочено, промочено и загорелось. Вот. И потом Илья, я лучше прочитаю. Да, весь народ наконец-то опомнился и говорит. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илья: «Схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их. И отвел их Илья к потоку Киссону и заколол их там. То есть это эскалация конфликта, достигла, как это сказать, не знаю, ответные меры не были сравнимы с теми, что произошли. И я не знаю, как бы, я думаю, что Илье было трудно, вот, во все это, то есть все это перенести, все это под угрозой смерти, да, все это пережить, причем что все засуха это продолжается, то есть люди вокруг тоже не радуются, вот. И он, да, ну благо, что наступает дождь, все, вот, и с Ильей происходит то же, что и с персонажами, о которых я вам рассказывал в прошлый раз, да, он уходит в пустыню, вот, потому что его опять ищет убить уже Иезавель теперь, он уходит в пустыню на день пути. И пришедший садится под можжевеловым кустом и просит себе смерти. И сказал он, говорит, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Его путь с Богом очень непростой, да? То есть представить себе сейчас такую жизнь нам даже представлять не хочется. Вот, к сожалению, наверное, есть сейчас подобные ситуации, где быть Божьим человеком очень трудно. Вот, и Илья просит себе смерти, он просит себе конца, да, он, не знаю, устал, измучен, что там с ним еще происходит, трудно представить, но Бог не дает ему конца. И вы знаете, что после этого события еще произошло в жизни Ильи два важных события, да. Бог спрашивает его, почему, да, он говорит, что я возревновал, и мне тяжело, и все такое, и Бог ему говорит, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. И Илья встречается с Богом. Это место, ну, оно как бы... После всех этих событий, наверное, было очень трудно Илье, мне кажется, понять, что Бог, он вот в веянии тихого ветра, да, потому что все, что он видел в его жизни, это был ветер, разрывающий скалы, огонь, землетрясение, да, смерть, кровь, засуха, болезнь, ложь, да, если мы говорим. И это его меняет. На какое-то время он исчезает из повествования и появляется уже в своем почти заключительном эпизоде. Вот. Как вы знаете, Илья один из немногих персонажей, из немногих героев Библии, кто не видел смерти. Он отпускает своего помощника, вот, к нему привязывается Елисей, который очень хочет быть пророком. Вот, и огненная колесница, как сильным ветром, подхватывает его и уносит. Очень интересно, правда? Ученики просили узнать, когда конец. Мы смотрели, он Иисусом ничего не сказал. Он сказал только, будьте внимательны и не прельститесь. Илья тоже в своей трудной, тяжелой жизни, да, хотел уже найти конец. Вот. Но Бог не дал ему конца, Бог дал ему увидеть себя, и Бог взял его к себе. Взял его к себе, лишив его, казалось бы, самого человеческого, что есть, да, то есть смерти. То есть временно это что такое? Есть начало и конец. Вот человек рождается и умирает, да. И если представить себе вот, ну, просто так посмотреть на это... Ужасно, и весь мир пытается оправдать эту ситуацию, что есть начало и конец. Вот, и, но где-то внутри мы понимаем, что это не так. И да, возвращаясь к Илье, Бог забрал его на небо, не дал ему смерти, не дал ему того, чего он его просил, потому что его конец, да, в руках Божьих. И более того, как вы знаете, это не последний эпизод, где Илья участвует. Вот. Он появляется еще раз через много сотен лет, вот, когда происходит преображение Иисуса. Вот, на горе, как вы помните, да, где были трое учеников, вот, Иисус беседовал, преобразившись, беседовал с Моисеем и Ильей об исходе его, как написано, да, ну, о кончине, о смерти его. Да. Можно было бы, наверное, сказать о конце его, но мы знаем, что это был не конец, а воскресенье. И это удивительно, да, что если мы посмотрим на вот эту вот... На этот рефрен, который Иисус говорил ученикам, это еще не конец, да? И посмотрим на Илью, то видим, что его еще не конец, он превратился в нечто большее. Да? То есть еще не конец, а что, да? Вот. Он превратился в вечность. Он не умер, он был взят на небо. Через много сотен лет он снова спустился на землю, да, и беседовал с Иисусом, который Сын Божий. Вот. Который Сын Божий шел совершать свое самое главное дело. И это как раз обратная сторона, это вечность, это вечная жизнь. И мы все, я уверен, что почти все знают стих из Евангелия от Иоанна, из 3 главы, 16 стих, да? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И мы как-то, ну, я не знаю, может быть, не мы, я, честно сказать, больше задумался над первой его частью, наверное, вот, над тем, что сделал Иисус. Возможно, это какое-то такое естественное развитие, да, христианской жизни. И совсем не мало, наверное, думал, и не уверен, что даже сейчас понимаю, что значит жизнь вечная. То есть, наверное, понятно, что если временно, это когда есть начало и конец, вот, то вечное – это когда начала и конца нет, да, как у Бога. Вот. Нет у него ни начала, ни конца. Или он сам себе начало и конец. И это, наверное, сложно понять. Вот. Но тем не менее. Мы понимаем, что для нас смерть не конец. Да? Это одно из возможных пониманий. И очень часто, наверное, ну, может, традиционное христианство, да, историческое, обещало жизнь вечную после смерти. Вот мы умрем, а потом будет жизнь вечная. Вот. И как-то я, наверное, не готов с этим согласиться. И хотел бы, чтобы мы прочитали из Евангелия от Матфея, 19 главу. Там есть еще один персонаж, который интересуется вечной жизнью. С 16 стиха я прочитаю. «И вот некто подошед, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?" То есть вопрос вполне понятен. Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди." Говорит ему: „Какие?" Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего своего, как самого себя." Юноша говорит ему: „Все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?" В этом, наверное, какой-то есть характер вот этой жажды к вечности. То есть вроде что-то есть, вроде, казалось бы, уже полное, а всегда чего-то то ли не достает, то ли еще можно добавить, да? Вот. Он говорит: «Все есть, вроде можно было бы развернуться и уйти уже. Вот тут, как бы, что мне сделать, чтобы иметь жизнь? У тебя должно быть это и это». Он называет конкретно заповеди. Юноша говорит: «У меня все это с юности моей». То есть, по идее, как бы, можно успокоиться и пойти домой, да? Но с вечностью что-то не так. Всегда хочется еще. Вот, это потому что, наверное, ну, как я уже говорил, нам очень трудно понять это. И вот этот юноша, казалось бы, вот, ну, успокоился бы и шел себе домой. Он говорит: «Что еще не достает мне?» Вот какой нормальный человек будет лезть в бутылку, да? А он лезет, потому что ищет вечную жизнь. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным...» Да, там еще в другом Евангелии написано, что Иисус полюбил его. Вот. Я думаю, что, ну, как сказать, наверное, какая-то неугомонность, не знаю даже, как сказать, преданность. Вот, юноша, да-да-да-да, прошу прощения. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Иисус дает ответ, как будто вечная жизнь начинается уже завтра. То есть потому что, ну, он же мне говорит: «Давай ты завещаешь, вот умрешь, оставишь завещание, отдашь все там, не знаю, в храм, на синагогу, там, бедным, нищим, вот, и потом у тебя будет жизнь вечная». Он говорит: «Нет, тебе сейчас нужно пойти и раздать свое имение». И я думаю, что можно посмотреть еще, найти эпизоды, где будет понятно, что жизнь вечная, она начинается уже сейчас. Вот. И даже тот же стих из Иоанна 3:16, он говорит: «Всякий верующий в меня, дабы всякий верующий в меня имел жизнь вечную». Не обрел, да, в будущем, вот, а имел ее уже сейчас. И это на самом деле удивительно, потому что вообще первый раз вечность упоминается в книге Бытия. Когда Адам и Ева съели плод с дерева познания, Бог потом произносит такие слова в 3 главе, в 22 стихе. Он говорит: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки свои, не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Наше временное состояние, наша вот эта вот привязанность к началам и концам, да, наше желание, наверное, даже иногда управлять ими, как мы видели, это часть грехопадения, да, это часть Божьего ответа на грехопадение. И мы понимаем, как этот юноша неугомонный, что так быть не должно, что так быть не должно, что жизнь должна быть вечной. Вот. Нет в смерти правды. И Иисус пришел нам, пришел, чтобы дать нам эту жизнь в нем. И эта вечная жизнь, как мы видели с богатым юношей, я почему-то уверен, что она начинается уже сейчас, с того самого момента, как человек обращается к Богу. Даже, может быть, с того самого момента, как он, может, не обращается, но он слышит Слово Божье, слышит призыв, слышит свидетельство. И она преображает, эта вечная жизнь понемногу преображает его. Когда он принимает Христа верой и обретается в нем верой, да, дабы всякий верующий в меня не погиб, но имел жизнь вечную. И мы говорили, что вера – это вот такая связь с Богом. И он юноше говорит, если вы помните, в конце «следуй за мной». В этом единении с Богом, там, где Он вечный, там и наша вечная жизнь начинает давать ростки. Начинает давать даже плоды, я думаю, что. И каждый из нас, я уверен, да, может оценить, что ли, или задумавшись, понять, где он находится. Я уверен, что все собравшиеся здесь сейчас сделали как минимум первый шаг, да, они пришли сюда, чтобы слушать Слово Божие. Я думаю, что большинство здесь сидящих сделали не только первый шаг, но и приняли Христа, доверили Ему свою жизнь, свои мысли, свои чувства, свои желания, чтобы жить с Ним, чтобы обрести эту вечную жизнь, которая нам так нужна и которую мы так по-настоящему хотим. Нам кажется, что мы хотим очень много, как правило, чего-то временного, да, но как видно вот из этого примера, я думаю, что вы согласитесь, на собственном опыте эти вещи все временное никогда не насыщает. Оно либо заканчивается, либо мы перестаем этим насыщаться. И наше предназначение, Божье предназначение, изначальное и повторенное в Иисусе Христе, это вечная жизнь. Вечная жизнь, которая начинается не после смерти, а которая начинается здесь и сейчас, в каждом дне. Как вот сегодня Марина пришла утром и сказала, давайте споем песню про Рождество, потому что сегодня тоже Рождество. Христос родился, жил и умер на кресте за наши грехи, чтобы мы могли верою в Него обрести вечную жизнь. И это осознание, я бы сказал, это участие в ней, оно преображает человека. Подобно тому, как вот, ну, наверное, да, можно с некоторой натяжкой сказать, что преображает подобно тому, как Иисус преобразился, да, на горе. Преображает все области его жизни. Мы собираемся семьями вот, на семейное служение, и очень многие проблемы, которые там называются, они действительно проблемы, и все там есть. Но если представить себе на секундочку, отвлечься и представить себе, что Бог дал тебе этого человека, вечности. Он дал вам обоим вечность, но если мы говорим про христианские семьи, то очень многие проблемы просто перестают существовать. Если мы понимаем, что перед нами вечность, чтобы прожить ее с Богом, многие проблемы перестают существовать. И кажется удивительным, когда начинаешь читать Евангелие, Иисус говорит, ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится вам, и кажется, что это невозможно. Вот. Но когда начинаешь искать, это получается возможно. Иисус говорит в молитве «Отче наш», да, хлеб просит, учит молиться учеников, говорит, учит их, просите хлеб наш насущный, подавай нам на сей день. Вот. И это, мне кажется, еще одно подтверждение, да, того, что каждый день – это часть вечности. То есть, чтобы конечное не было, все, что, у чего есть начало и конец, оно все помещается там в вечности. Оно не исключается из него. За пределами этой вечности ничего нет. И эта вечность, она нам дана неспроста. Если задуматься над тем, зачем она, да, вот. Нас ждет вечность с Богом, чтобы радоваться с Ним, познавать Его глубину, познавать Его бесконечную любовь и милость к нам. Потому что сколько бы мы, как вот тот юноша, не узнали, всегда будет что-то еще, что Бог может нам показать или открыть. Что-то еще, что Он хочет нам доверить. Мы, я бы сказал, даже мир, да, учит нас довольствоваться малым. Это тоже правда, и в этом есть. Но не ради себя самого, а ради вечности этой самой. вечности с Богом, вечности в любви и славе. Там, как написано в книге Откровения, да, это единение, это единство с Богом будет совершенно. И эта вечность, которой мы призваны, мы ее, наверное, обретем уже вполне. Вот, не будем в ней сомневаться, не будем так отвлекаться на временные вещи, о которых мы вынуждены заботиться из-за человеческого грехопадения, из-за человеческой плоти. И я очень надеюсь и молюсь, что все мы узнаем и приобщимся к этой вечности в Боге. Узнаем и приобщимся к ней уже сейчас, в каждом дне, в каждой минуте, в каждом воскресенье, в каждой субботе, в каждом Рождестве. И эта вечность избавит нас от необходимости суетиться, наверное, я бы сказал, суетиться и отвлекаться от Бога, но научит нас посвященности желанию искать Бога, доверять Ему все больше и больше. Давайте помолимся. Вечный Бог, Господи, Ты создал нас временными, и мы знаем свое начало и, как правило, ожидаем часто своего конца или хотим, даже некоторые из нас хотят, может быть, закончить, сами обрести эту власть над концом своей жизни. Но мы знаем, что Он в Твоих руках. Вся наша жизнь, Господи, в Твоих руках. Вся наша жизнь от рождения, Господи, до смерти. Все эти годы, которые мы здесь живем на этой земле и перелистываем календарь, они все, Господи, в Твоей вечности. Ты видишь их как одно мгновение. Ты видишь нас целиком и видишь нас не просто временными людьми, но видишь нас как теми, кто может войти в Твою вечность, Господи. Войти с Тобой, войти с верой в Тебя, Господи, войти с радостью и любовью к Тебе, войти с благодарностью за то, что Ты сотворил в нашей жизни, в жизни наших ближних, в жизни всей Церкви, за то время, которое Ты дал нам помнить, Господи, о делах Твоих, за те события, о которых мы читаем, Господи, в Писании, когда Ты вводишь людей в вечность, несмотря ни на какие обстоятельства, которые сопутствуют им. И даешь, Господи, не по их желаниям, как просил Илья, Господи, но по Своей милости. Открываешься людям, Господи, веяние тихого ветра, и возносишь нас, Господи, на небеса с Тобой. Господи, я прошу Тебя, чтобы мы не откладывали эту вечность, Господи, чтобы она началась уже здесь и сейчас, чтобы Ты поставил нас, Господи, как положено нам стоять, Господи, чтобы мы думали сперва о Царстве Твоем, о Царстве Вечном, и потом уже о всем остальном, Господи, чтобы Ты во всех обстоятельствах и трудностях, и радостях даровал нам помнить, что мы живем вечно, Господи, чтобы Ты избавил нас от суеты и страха, ибо в страхе нет любви, и Ты хочешь, чтобы мы любили Тебя, Господи. И мы просим Тебя, Господи, научи нас любить Тебя и друг друга сегодня, завтра и каждый день нашей жизни. Благослови, Господи, всех, кто пришел сегодня сюда. Коснись каждого сердца и преобрази его, Господи. Научи нас идти этим путем, Господи, в вечность, Твоим путем, которым проходили герои Ветхого Завета, которым проходил Илья, которым прошел Ты, Господи, крестный путь. Дай нам взять свой крест, Господи, и нести, чтобы достигнуть вечной жизни, Твоего спасения в Тебе, вместе со всей Церковью, к Твоей вящей славе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.